Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои, шалом! Как всегда, мы приветствуем вас в понедельник. Очень надеемся, что мы соединяем эти две, казалось бы, иногда для кого-то несоединимые темы – еврейство и христианство, и у нас что-то получается. И, как всегда, мы будем сегодня отвечать на вопросы, ставить сначала эти вопросы, потом отвечать. И наша тема – это христианство и иудофобия. Есть ли выход? И мы с вами уже говорили в наших передачах, но я периодически считаю, что нам нужно возвращаться к этим темам и проговаривать их, потому что эта проблема еще не снята далеко. Поэтому мы говорили, что началось все это не вчера, но сегодня, я думаю, что мы сможем еще больше посмотреть на историческую линейку, понять корни иудофобии, заглянуть внутрь себя, в историю, в Библию, в Писание и все-таки, опять же скажу, задать себе важные вопросы и постараться найти на них ответы. Делать это мы будем вместе с библистом Анатолием Ермохиным. Анатолий, огромное спасибо, что вы с нами.
Добрый день, я рад снова возможности поучаствовать.
Мы тоже очень рады этой возможности, что вы с нами. И, дорогие, призываю вас, напоминаю, это прямой эфир, то есть вы пишите, пожалуйста, свои вопросы, свои комментарии, будем зачитывать это во время нашего общения. Наверняка вопросы родятся у вас вот в процессе того, что вы услышите. Но, пожалуйста, подключайтесь, потому что важна обратная связь. Сталкивались ли вы с иудофобией или антисемитизмом иначе, если вы еврей в христианской среде? Если, опять же, вы, допустим, не еврей, но как вы понимаете эту тему? Считаете ли вы, что эта проблема есть в христианстве до сих пор? Или это все закончилось в далеких средних веках, темных и непросвещенных, а у нас сейчас в 21 веке все просто, ну, камильфо с этим, да? Как вы считаете? Ну, понятно, по моей иронии вы понимаете мою позицию, но мне интересна ваша позиция. Если вы еще нам напишете, кинете буквально там 2-1 аргумента в пользу, например, да, вы считаете, что это актуально для сегодняшнего времени, иудофобия, антисемитизм, или нет, это не актуально, это будет вообще просто супер. Хорошо? Ну, а мы начнем. И я сейчас передаю слово Анатолию, он нас будет сейчас вводить по закоулкам истории, и я надеюсь, что с его опытной рукой мы не заблудимся в них. Дорогие, если что, вы нам помогаете, ладно?
Я бы хотел прежде всего сказать, что мы будем говорить сегодня не вообще о антисемитизме или, правильно сказать, иудофобии, юдофобии на бытовом уровне, то есть в сфере отношений отдельных людей. Мы будем сегодня говорить о иудофобии на национальном уровне. Вообще, да. К сожалению, в христианской теологии не так много вещей, которые обсуждаются именно на национальном уровне. У нас все спасение персональное, Господь, Он лично для тебя. А вот мы, как народ и Господь, чуть меньше, особенно у протестантов, этого вообще мало. Все на личный уровень скатывается обычно. Так вот, начну с того, что в истории почти 50 случаев печальных, когда из европейских государств изгонялись евреи. Не 5, не 15, а 50. И замечены в этом очень страшном явлении, вообще это грех. Большинство европейских государств, начиная с раннего Средневековья и заканчивалось все Москвой, конец 19 века, закончилось все Москвой, конец 19 века. Но давайте мы по порядку. Я еще два вводных заявления должен обязательно произнести. Во-первых, я так как я не историк, я захожу не на свою территорию, может быть, какие-то вещи прозвучат некорректно, будьте великодушными. Не совсем свойственно мне все-таки среда, история, больше библистика, моя специфика. Ну, а второе, в своем докладе, лекции, не знаю, как общение.
Общение,
буду опираться на гениальную, на мой взгляд, статью Дмитрия Таланцева. Я должен сослаться, чтобы это не было плагиатом. Дмитрия Таланцева «Христианство и иудофобия». Она есть в интернете. Пожалуйста, прочитайте. Я настоятельно рекомендую. В общем-то, на 90% материала это его выдержки из его статьи в моем перефразе, скажем так.
И первое... Тоже читала, подтверждаю, дорогие, действительно, ознакомьтесь, правда, интересно, есть над чем подумать. Спасибо Анатолию за такую наводку.
Я нашел эту статью еще лет, наверное, 20 назад, честно вам скажу, и с тех пор считаю одной из лучших работ вообще, которые есть на просторах интернета по этой теме. В общем, к теме. Значит, есть знаменитый текст из Бытие, 12 глава, где Бог говорит еще даже не Аврааму, а Аврааму: «Авраам, выйди из земли, выйди из родства твоего, в землю, которую я тебе укажу». Вообще речь начинается вообще с земли, обратите внимание. И там говорит, в этой особой земле, это А, земля, я произведу от тебя народ, Б, народ, и благословятся в тебе или буквально от тобой все племена земные, благословляющие тебя будут благословены, проклинающие прокляты. Это знаменитый закон, который древнее закона Моисеева и даже в каком-то смысле древнее завета, заключенного между Богом и Авраамом.
Я думаю, что как раз вот это место помнят практически все христиане. Вот этот «благословляющих тебя благословлю», потому что очень часто любят его цитировать. Да, здесь, иногда к месту, иногда не к месту, но...
Здесь очень важно, есть вещь, которую я должен обязательно отметить. Дело в том, что правильнее говорить, что здесь показан закон именно на национальном уровне. Речь идет о народах. Благословятся в тебе племена, народы, да. Это национальный уровень. Это даже, скорее всего, этот закон реализуется ярче именно на национальном уровне, нежели персональном, хотя на персональном он тоже, скорее всего, работает. Именно реализация этого закона, мы будем сегодня говорить, он может реализовываться в двух качествах. В эсхатологических, как эсхатологические суды, то есть те, о которых мы упоминали в прошлой нашей передаче немножко, а именно суд над народами в долине Иосафата. Переслушайте предыдущую передачу, там мы об этом несколько упомянули. И Иаиль, 3 глава, ясно говорит, что народы, которые Бог соберет долину Иосафата, чтобы произвести на ними суд, производит суд именно за отношение к земле, которую разделили, и за отношение к еврейскому народу. Но это эсхатологически, или, говоря языком Дерека Принца, вечный суд. Но также этот закон очень ярко реализуется в течение истории, не только в последние эсхатологические времена, в течение истории, такие суды будем называть исторические, и вот об этом как раз сегодня и пойдет речь. Как этот закон мы можем проследить в жизни народов, государств и целых империй.
Дорогие, вот я прям, Анатолий, извините, прям прерву буквально на минуточку, да, прежде чем мы перейдем, просто потом не хочется вас прерывать. Я бы хотела обратить ваше внимание, дорогие друзья, вот на такой момент. У нас сейчас с этой недели, в течение всей недели, на Теос Медиа идет неделя сбор пожертвований на наш большой такой проект. Я имею в виду не только Шалом, именно вообще на Теос Медиа. Поэтому, дорогие, вот хочу обратить внимание, что Теос Медиа – это радиостанция или медиапроект, который входит в большую корпорацию FEBC, одна из самых древнейших и крупнейших радиостанций. У нас отделения идут по всему миру, мы работаем. И наша основная задача – это, конечно, вдохновлять людей следовать за Христом. И каждую неделю по всему миру наши коллеги и вот непосредственно в России в том числе, каждую неделю в эфирах, после эфира идет огромная работа, потому чтобы вдохновлять, помогать людям, прокладывать маршрут в различных сложных ситуациях, давать необходимые контакты, оказывать любую помощь вариативную, там, начиная от здоровья и там, включая помощь семье. Помогаем отвечать на какие-то очень очень важные вопросы. И наша передача «Шалом», я хочу сказать, она как раз отвечает прежде всего задаче такой, чтобы наладить отношения, которые разрушались в течение долгого времени между евреями и христианами, для того, чтобы мы, как верующие люди, могли посмотреть на отношения с Богом более глубоко, обращаясь к нашим корням, не забывая их, не пренебрегая ими, не замещая их чем-либо другим, а смотря на картину целостно и благодаря этому имея возможность выстраивать отношения с Богом на совершенно другом уровне. Я благодарю за вашу обратную связь, потому что вот в течение всего времени, как выходит наш проект, у нас было очень много свидетельств, когда люди говорили, что, во-первых, они действительно находили внутри себя вот этот антисемитизм, о котором мы будем сегодня говорить, и, говорит, мы каялись, это было и у нас, и в нашей семье. Очень многие церкви образовали группы, которые стали молиться за Израиль. Многие люди даже уверовали, просто пришли именно к Богу через этот проект, и многие даже слетали в Израиль, именно слушая эти передачи. Спасибо огромное Светлане Фединой, передаю ей большой привет. И там встретились со Христом. Поэтому, дорогие, огромное спасибо, что вы в течение этого времени с нами, что вы нам помогаете молитвенно, жертвенно. И если вы хотите дальше продолжать нам помогать, прям огромное спасибо вам, вот от нас такое сердечко. Если вы еще не участвовали в помощи, то сделать это очень просто. Пожалуйста, подпишитесь на Теус Медиа в Ютубе, в Фейсбуке, ВКонтакте. Ставьте лайком тем передачам, которые вы видите наиболее вас касаются, вы считаете наиболее значимым. Если вам нравится «Шалом», делайте репосты, опять же, делайте лайки. И, конечно, было бы здорово, если бы вы могли оформить пожертвования регулярно. Пожертвование, то есть каждый месяц выделять небольшую сумму на деятельность вот нашего проекта, потому что этот маленький вклад, он влияет на очень большое дело, поверьте, по всему миру, в России в том числе. Поэтому спасибо вам огромное, будьте с нами, мы работаем для вас. А сейчас мы продолжаем нашу тему как раз вот с Анатолием Ермохиным. Говорим мы сегодня о том, что такое вообще суд над народами в контексте именно антисемитизма, юдофобии, как это касается лично нас. Также пишите нам, пожалуйста, если сейчас будет что-то вас касаться. Мы отвечаем даже после эфира, поэтому, пожалуйста, пишите. Анатолий, включаю ваш микрофон.
Да, спасибо, спасибо. Я еще откачусь на полшага назад. Этот великий закон «благословляющих благословлю, проклинающих прокляну», он же действовал не только в отношении Авраама, он был повторен в Писании и Исааку, и потомку Иакову. Вот только вот эта линия была наследниками и потомки от Иакова, наследники этого закона. И в числах история с Валаамом, ну, которую мы знаем, конечно, поговорящие ослицы в основном, история Валаама, интересного какого-то пророка, неясного происхождения моавитского царя Валака. И когда Валак купил Валаама, чтобы он проклял Израиль, он приходит, смотрит и говорит, не проклинает Бог Израиль, начинает благословлять. И в одном из своих благословений произносит ту же самую фразу, глядя с холмов на Израиль, он говорит, благословляющий благословенный, проклинающий проклятый, числа 24:9. То есть мы видим, явно Писание явно говорит, что этот закон действует не только в отношении Авраама и детей его, а всего народа, который пошел от патриархов еврейских, Авраама, Исаака и Якова.
Ну вот она тут точка отсчета потом, да, для того, о чем мы будем говорить. Да. Да.
И мы видим первые проявления, несколько, коротко, первые проявления действия этого закона уже был в истории с Лаваном, тестем Иаковым, когда Лаван говорит, что я примечаю, что за тебя или из-за тебя Господь благословил и меня. Следующая короткая история, но она ярко показывает, что Бог спас целый Египет благодаря Иосифу от голодной смерти. Он ему показал, ну, разъяснил сны, и это стало спасительным планом для целого Египта и стало благословением. Однако несколько столетий спустя, когда Египет стал такой антисемитский, но мы помним, да, историю с убиением младенцев еврейских по приказу фараона, причем Бог благословлял повивальных бабок, которые спасали И уже в книге «Исход» есть такая фраза: «За это Бог дал, делал добро повивальным бабкам, он устроял их дома». Угу. Видим, здесь тоже это проявлялось. Но Египет был наказан. Интересно, что когда Бог хотел вывести, противостоять этому выходу, тоже наказывалось Богом. Мы к этой теме, может быть, к этому моменту еще обратимся чуть позже. Ну и самый яркий эпизод библейский, на этом, пожалуй, я, наверное, закончу с библейскими историями и перейдем к постбиблейским, таким, скажем, историям Средневековья. Это история, конечно, Исфир в Персидском царстве, современный Иран, и Аман. Мы все это хорошо помним, всю эту историю. Праздник Пурим, давайте, будет Пурим, там, наверное, вам об этом все детально расскажут зимой. Ну, а теперь непосредственно нескольким примером из истории. Начать хочу с Испании. Вообще, как бы на этой территории, еще до того, как образовалась из провинции Кастилия-Арагон, образовалась Испания, там был Кордовский халифат. И вообще в период с 8 примерно по 11 век, может даже отчасти по 12 век, это такой период арабского расцвета культуры. Именно в это время арабский мир очень благосклонно относился к евреям, наделял их пленными правами, и не зря именно во времена Кордовского халифата на территории будущей Испании родился и действовал такой великий еврейский мудрец, как Рамбам или Моисей Маймонид. В общем, это один из самых, если не самых, почитаемых, уважаемых иудейских философов и религиозных деятелей. Именно там, и поэтому и писал он, и действовал на арабском языке во многом. Могу ошибаться, будьте ко мне снисходительны. Но примерно с 11 века, 11-12 век отношение арабского мира к евреям стало меняться, ухудшаться. Кордовский халифат потерял бразды правления над Испанией, там мавры, альмагоды завоевали территории. И вот после этого, конечно, при Альфонсе Мудром, 13 век, эти территории объединяются в Испанию, и огромное количество евреев на то время проживало в Испании. Однако вот уже к 15 веку ситуация сильно изменилась. Были такие знаменитые короли, не знаю, король и королева, Изабелла Кастильская, Фердинанд Арагонский. При них они, конечно, снарядили Колумба, открыли Америку, потекло золото. Португалец этот еврейского происхождения, или еврей португальского, я не знаю, как правильно сказать, в общем, открыл территорию.
А потом они еще знамениты вообще своей историей, любви, отношений, там все достаточно сложно, романтично.
Я их знаю с другой нехорошей стороны, именно стороны, в их время. Получила расцвет испанская инквизиция. Об этом шикарно пишет Рафаэль Сабатини, Томас де Торквемада «Испанская инквизиция». Страшные вещи. Я очень не рекомендую это произведение прочитать. Оно, конечно, переведено на русский язык. Где показано, что 80% или 90% энергии испанской инквизиции, вообще инквизиции в Европе в то время было направлено против евреев. Потому что евреи под страхом смерти крестовых походов первых, они по страхам смерти приняли христианство формально, но в душе оставались иудеи, и их иудейские какие-то ритуалы, типа мацы, шаббата, субботы и Песаха, воспринимали как страшная ересь, и именно евреи страдали и горели. Но я хотел бы по этой теме поговорить очень много, но нужно остановиться, и как раз Томас де Торквемада, который возглавил испанскую инквизицию, он был и духовником Изабеллы, и под давлением вот этих антисемитских настроений в конце 15 века, 1492 году, евреи изгоняются из Испании. Да. Причем евреев обзывали очень обидным словом «мараны». Я не знаю, связано ли это с книгой Волкова, отсюда ли он назвал...
Огненный
бог маранов, я не знаю. Но в переводе это переводилось как «очень нехорошо свиньи». И в Испании, в общем, в это время был страшный антисемитизм. Все, которые не приняли христианство, евреи, по-моему, в 30-дневный, а может, 90-дневный срок, путаюсь, были изгнаны из Испании в 1492 году. И Испания после этого потеряла, несмотря на золото, майев, инков, ацтеков, не знаю, что еще, с континента американского континента, Испанию это не спасло. Испания перестала быть империей, перестала быть влиятельным государством вплоть до наших дней. хотя евреев проживало очень много в Испании. И огромное количество евреев бежало еще до этого при Мехмеде II. Это мы сейчас говорим про турков. И уже сын Мехмеда II или Мехмеда Завоевателя, Баязет или Баязид II, он, ему приписывают такую фразу, за достоверность не ручаюсь, но она знаменитая. Фердинанд испанский глупый король, он разорил свою страну и обогатил нашу. Дело в том, что большинство евреев бежало, часть бежала в Рим, им там какое-то время покровительствовали, но большая часть пришла в Испанию, ой, в Испанию, простите.
В Турцию.
Да, да. Им покровительствовали, им дали неравные права, но многие права им там дали. И именно в это время происходит колоссальный рассвет Турции, она становится империей, Османской империей. Именно в этот период она достигает колоссального влияния, колоссальные территории под влиянием Турции находятся. Но закат Османской империи произошел уже в 20 веке, именно в то время, когда Османская империя и турки стали противостоять еврейскому сионистскому движению в Израиле. Все, и Османская империя... В Османской империи была поставлена точка. Но вернемся немножко, опять же, назад. Значит, Баязид или Баязет II, там Османская империя. И в 1453 году, немного до этого, знаменитый и печальный факт. Византия проигрывает в войне с Османской империей или с Турцией. И даже Константинополь, который сейчас... по-другому называется, Истанбул был, потом Стамбул, он становится турецким. И вопрос, а почему именно Бог отдает победу исламскому государству, а не христианскому? Дело в том, что Византия... Ну, я согласен здесь, еще раз сделаю отсылку Дмитрию Таланцеву, еще раз, это его выводы, я с ними просто соглашаюсь или транслирую. Я согласен, что на самом деле Византия была очень антисемитским государством. Я не знаю, как так получилось, но вот так
случилось. Ну, наверное, по наследию Рима в каком-то смысле.
Рим тоже разный на самом деле. Я не хочу в эту тему входить, там даже разные школы были, там, да, Александрийская школа, там, церкви и так далее, Антиохийская, по-разному.
Мне кажется, все-таки сказать. Общее настроение такое вот в корне своем, как лейтмотивом, оно все-таки было антисемитское, потому что в этом видели суть, надо было разделиться, люди не понимали, как можно существовать вот в этом симбиозе, да, и иудаизма, и христианства. Здесь нужен четкий водораздел, вспоминаем вот горячие проповеди того же Иоанна Златоуста, вот, для которого это был категоричный вопрос, вот, и для многих других отцов церкви, потому что не было понимания вот того единства, о котором, собственно говоря, пишет Писание, что вы должны быть едины. Ну, а вот видите, как... Да, людям это сложно. Соединить, казалось бы, несоединимое.
Я повторюсь, что для меня... Корни, вот почему именно Византия была таким страшным антисемитским государством, мне не до конца не ясны, но это как факт. И причем мы к этому еще вернемся, когда будем говорить про Киевскую Русь, влияние на Киевскую Русь, влияние на Киевскую Русь. Так или иначе, Бог отдает победу Османской империи туркам, потому что они покровительствовали евреям. И я думаю, это сработал именно этот закон в этом историческом суде. А дальше два слова про Голландию. Именно с 13 примерно по 16 век в Голландии относились к евреям очень неплохо. И именно в это время родились голландские гении. Их немного, но именно примерно в это время, 16-17 век, я прошу прощения, 16-17 век, именно в это время родились Рембрандт и Левенгук. Вот. А про Рим. Значит, часть евреев бежала из Испании в Рим, и с 13 по 16 век, это период, когда к евреям тоже терпимо относились в Риме, Италия вообще переживает так называемую эпоху Возрождения. И все гении, величайшие гении, итальянские, родились именно в это время. Вы можете и Данте, и Петрарка, Микеланджело, Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи.
Ну, там золотой, золотой клубок такой, да,
золотой клубок. Но именно
там
в
как
это
из рога
время.
Изобилия просто,
из
да,
рога
с неба сыпется.
Еще ярче это будет проявляться с Российской империей, но чуть позже, еще ярче этот пик проявится. Но здесь это явно тоже, ну и все это заканчивается примерно уже при папа-фашист, его так называют, Павел I. Он, конечно, выдвигает в середине 16 века тяжелейшие гонения на евреев. По-моему, в 1555 году все это началось. И первое гетто, гетто вообще слово, это пушечный завод, который был в Венеции, отсюда прошло. Желтые шапки, которые стали потом желтыми кругами, которые потом в 20 веке стали желтыми
уже звездами, да.
Это все изобретение этого периода, и это, в это время в этой стране. В общем, закат культурный такой произошел в Италии, и после этого, ну, разве что немножко в 19 веке там композиторы были, Джепа Верди, еще чуть-чуть был какой-то проблеск.
Но вот она никогда уже не имела того
нет,
политической
нет.
силы, которая была раньше, конечно. Нет,
ну, я даже о культурной силе имею в виду,
да.
несколько, нежели политической, что стоит только вспомнить Римскую империю, да.
Ну, да, но просто у Италии была реальная власть тоже, конечно, да, потому что это тоже очень важно, если мы говорим о политике, влияние на другие страны, внешняя политика имеет большое значение, да, так вот, конечно, такого больше не было никогда.
Следующий момент, здесь я хочу даже акцент сделать, это Британия, Англия, правильно сказать, наверное, и Британская империя. Еще примерно 16 века появляются первые сионистские идеи у христианских богословов. То есть в 16 веке несмело стали звучать заявления, за которые платили большую цену. Был даже случай, что человек поплатился жизнью, ну, сожгли на костре за ересь, только за ту мысль, что он сказал, что Библия дает право евреям на свое национальное государство на земле обетованной. За эту простую для нас, казалось бы, мысль человек заплатил жизнью, и были другие случаи, когда тяжело расплачивались они за такие смелые по тем временам еретические взгляды, что Писание говорит о праве евреев на...
Это было в 16 веке, Анатолий?
Это 16-й, да, начало 16 века, да.
Вот эти первые... Я думаю, позже-то вроде бы катастроф уже не было, там головы рубили.
Позже не было, нет. Вот, но эти идеи не умерли, они начали набирать оборот, и вот уже середины 17 века эти сионистские идеи вообще вот этих христианских богословов оказали влияние и на политические круги. В общем, примерно середины 17 века евреям разрешили жить в Англии при политическом деятеле, государственном деятеле даже при Оливере Кромвеле. И все, мы знаем потом, позже декларацию Бальфура, влияние Дизраэли, вот эти все сионистские идеи, что эту территорию надо дать евреям, они там родились. И именно в это время, там, в Англии, в Британии, и именно в это время Британия достигает колоссального расцвета. По крайней мере, по площади, по-моему, не по населению, а по площади это самая большая империя была за всю историю. Но в каком-то смысле Британская империя закончилась. Нет, отголоски есть и сегодня, да, мы видим по Австралии, Новой Зеландии, по Канаде влияние императрицы британской. В общем-то, в каком-то смысле, по-серьезному, Британская империя закончила в 20 веке, когда они страшно стали противостоять возвращению евреев до Великой Отечественной войны, вообще этому сионизму, и даже после, известные случаи, когда они создавали концлагеря беженцам, которые бежали от Холокоста, и после даже Холокоста, противостояли возрождению сионистского государства. Именно британцы, и самое страшное, что они сделали, они 78% подмандатной территории по декларации Бальфура они отдали для образования арабского государства, известного как Трансиордания, сегодня Иордания, хотя по декларации это все должно было быть еврейской землей.
Ну, сделали свой ход, насколько могли.
Сделали свой ход и этим самым приговорили свою империю. На мой взгляд и на взгляд Дмитрия Таланцева, я тут немножко от себя добавил, вот, не все то, что я сейчас наговорил, именно Дмитрий Таланцев сказал.
Тут немножко да, но я хочу сказать, что Дмитрий Таланцев Да, Дмитрий Таланцевый тоже сам, опять же, да, то есть это опирание чисто на исторические факты, дорогие, да,
нет,
то есть
речь
это
об
можно все...
интерпретации, речь об интерпретации
да,
исторических
можно
фактов.
посмотреть, да, можно посмотреть и увидеть, что действительно вот эти вот определенные противостояния евреям, какие-то идеологические, политические, да, которые происходили, они вели к тому, что происходил закат империй. Ну, это видно, действительно, по исторической линейке, да.
Да, и мы знаем Бреттон-Вудские соглашения, 44-й год, конец влияния фунта такого колоссального, как бежевого валюта. Ну, в общем, все именно в это время, когда они сделали все самое плохое, на мой взгляд, по отношению к будущему еврейскому государству, сионистскому движению, во всех сферах они терпят урон. Лондон в руинах, фунт стерлингов больше не играет и так далее. Ладно, давайте мы перейдем к следующим, самым интересным пунктам. Нам же надо про нашу
До нас добраться, да,
поговорить, успеть. Так вот, ну, перед этим я еще два слова скажу про Речь Посполиту. Очень влиятельное было в культурном и политическом
всегда
смысле.
Сложная тема, всегда.
Да. Потому что у нас отношения до сих пор очень сложные.
Ну, и вот, естественно, когда они были, они, по-моему, никогда не были вообще.
Жаль, но
жаль,
я
да.
бы молил Бога о том, чтобы это поменялось, чтобы мы со всеми были в мире. И, кстати, на самом деле я об этом молюсь регулярно. Ну, в общем, с 12 по 16 век в этом государстве, которую главную, конечно, скрипку там играла Польша, поляки, но туда входила Литва, там территории были... Белоруссии, Украины, Латвии и так далее. Это государство было влиятельное с 2 по 16 век. Именно в это время покровительствовали евреям, дали им права и так далее. Они объединились в мощное государство в конце 16 века. Но как только политика в отношении евреев поменялась, детали опускаю, делаю только выводы, то в конце 18 века Речь Посполиту терпит поражение от войны с Россией, Австрией и Пруссией.
Угу.
Происходит несколько этапов раздела, и окончательный такой раздел произошел при Екатерине. Про Екатерину мы отдельно сейчас поговорим с вами. При Екатерине в 1795 году огромные территории были присоединены к Российской империи. В результате этих войн раздела Речи Посполиту туда вошла Белоруссия, Латвия с Литвой, некоторые области Польши и Западной Украины. К этому потрясающему факту мы вернемся. Именно ровно через 200 лет после этого Солженицын, Александр Солженицын, издает свой первый том двухтомника «200 лет вместе». О чем речь, сейчас скажу, но мы чуть вернемся к Киевской Руси. Значит, что у нас с Киевской Русью? Это тоже было потрясающее государство, которое вдруг неожиданно кануло в историю, и все. Значит, еще в эпоху Рюриков, да, Киевская Русь принимает христианство, и примерно до XI века оно было быстро растущее, развивающееся и влиятельное государство Киевской
Руси. Какой-то особый расцвет, по-моему, при Ярославе Мудром вот был, да.
100% был расцвет, он явно прослеживался, но уже к концу, скажем, XI века начинаются погромы еврейские, о чем разные, наверное, неправильно бы сказать, конкретно летопись Нестора сообщает о погроме евреев в Киеве в 1069 году. В общем, в начале 12 века был съезд князей в Любиче, и там было принято решение об изгнании всех евреев, иудействующих с территории Киевской Руси.
И все это вот византийское влияние.
Это однозначно, спасибо, это именно однозначно влияние принятого христианства из Византии. Именно они приняли с христианством и болезнь антисемитизма, иудофобии и антииудаизма.
Анатолий, ну кого его не было, я имею в виду вот на тот период, ведь и у католиков оно было. Вот, допустим, приняли бы католичество, но это мы сейчас немножко фантазируем, но тем не менее.
Понимаете,
наверняка бы, да, такое наследие тоже было бы.
Инструменты оценки. Взвешивать, кто сильнее, критерии. У меня таких моментов нет. Наверное, у историков они есть. Я так по вершкам хочу пробежаться, познакомиться с этой темой. А вот детальнее опуститься, сделать анализ и сопоставление влияния.
Мы только просто сейчас говорили про Европу, да, которая там постоянно
гнала
евреев.
Были вспышки антиудаизма, были периоды более-менее благосклонного отношения, это прослеживается все равно. Ну, в общем, так или иначе, значит, цитирую, в Любичах, значит, было принято такое решение, когда же князья, цитату прям, когда же князья съехались на совет в Любичи, то по долгом рассуждении установили закон такой. Ныне из всей русской земли всех, извините за...
Да,
простите, пожалуйста, всех жидов со всеми их имением выслать и впредь не впускать, а если тайно войдут, то можно их грабить и убивать. Цитата большая, и все этим и закончилось. Грабили, убивали, изгнали. И после этого Киевская Русь вдруг начинает между собой ссориться, разваливаться на отдельные княжества. Ну и все закончилось, большой гвоздь такой в крышку гроба, это... монголо-татарское, там монгольское нашествие. Все, Киевской Руси больше не было после этого. Возвращаемся к Екатерине, нашей любимой. Значит, еще при Елизавете...
Но это женщина, которая, да, требует отдельного разговора.
Какая странная фигура. Про Екатерину чего только нелицеприятного не сказано. Однако у него была одна потрясающая черта. Она первая за долгое время из императоров вообще... и правителей России, она стала покровительствовать евреям. Елизавета гораздо была более благочестивая немка, но она, ей приписывают такую фразу: «От врагов Господа моего не желаю прибыли интересной». То есть она не пускала евреев, не разрешала.
И вдруг... Но давайте просто напомним, здесь ставочка такая, то есть каждый император, когда он вставал на престол, он получал как бы некое наследие, ну, некий такой завет, наставление от предыдущего своего, значит, как сказать-то, предыдущего императора с тем, чтобы не допускать распространения евреев на территории России, то есть помни, вот, что они должны быть в оседлости там, и так далее и тому подобное.
Я вот про период Петра Анны Ивановны не могу сказать, как там происходило к евреям. Просто евреев не было здесь, понимаете?
Помню, читала просто эти документы исторические, меня вот уже это зацепило, да, что они прям просто там на таком, ну, именно чуть не государственном уровне передавали этот завет, что, пожалуйста, вот по отношению к евреям, только вот чтобы никаких послаблений не было.
В общем...
Да, Екатерина нарушает это правило.
В общем, почему Солженицын... издает свой первый том из книги «200 лет вместе». Что же случилось в 1795 году? Вот в этих территориях, которые после развала Речь Посполиту были присоединены к Российской империи, на них проживало огромное количество евреев. И вдруг после длительного времени евреи появились. До этого Россия все догоняла Европу и никак не могла догнать, несмотря на свои ресурсы. И, мне кажется, не самый глупый народ, может быть, надеюсь на это, но не могла догнать. И вдруг какой-то бум, культурный расцвет, понимаете, происходит. Просто золотой век русской культуры. Именно в это время, после того, как евреи появились в Российской империи, благодаря этим территориям, которые, к сожалению, были названы территориями оседлости, там запрещалось евреям оттуда выезжать, но они все равно выезжали и расселялись. Россия переживает такой культурный и политический бум, что фактически все наши русские гении родились именно в это время. Что, ну, и в науке это произошло, и в изобразительном искусстве, и в поэзии. Все Пушкины и Лермонтовы наши драгоценные, это все этот период, и в музыке. Понимаете, просто как грибы гении стали рождаться. Не до этого, и после этого как-то уже не так.
Ну, в общем, да, Екатерина действительно такая характерная женщина. Я бы с удовольствием ее проинтервьюировала, потому что вопросов масса.
Характерная, вот. Но, говорят, не сильно благочестивая. Я не знаю, может быть, это стало бы соблазном. Я бы, наверное, в Ксению Собчак не стал бы здесь превращаться, брать интервью всех подряд.
Нет, Ксения Собчак – это отдельный вариант. Вот я думаю, что я в любом случае при всем желании даже не смогу в нее превратиться. Вот, просто действительно настолько контрастная личность по тому, что она смогла привнести от тех плюсов, которые имела Россия, и наоборот, минусов. Правда, вопросов очень много, она даже противоречит сама себе, по большому счету, в своих письмах и в деяниях. Вот. Но вот, например, я узнала вот сейчас, что она, оказывается, видите, так евреям-то была благосклонна. Вот опять
галочка. Самая благосклонная была из императоров российской
империи. Галочка в добрый столбик для ее дел.
Я не помню, как сын ее Павел I, но вот Александр I, внук, он тоже, мне кажется, по-доброму относился к евреям, хотя...
Но как Александр мог относиться не по-доброму, Анатолий, если для него бабушка была всем и вся? Это же пример, он, когда его спрашивали, а может быть Россия будет жить по-другому, он говорил, нет, будем жить именно как жили при бабушке. Вот, поэтому в этом плане, конечно, к евреям было такое же отношение, значит, как и при Екатерине.
В общем,
он держался ее курса.
Именно эпоха Александра I – это самый такой расцвет. Но вот уже при Николае I ситуация начала ухудшаться. А при Александре II еще хуже стало положение евреев в России. Более того, появились такие задачи, указы о уменьшении евреев в государстве, их влияние. Ну, а политика Александра III вообще была явно антиеврейской. Огромные ограничения были наложены на евреев, им по социальному лифту, социальной лестнице.
То есть стали закручивать гайки, да.
Колоссально стали закручивать гайки, и апогеем вот этого разворачивающегося антисемитизма, это, конечно, стал Александр III и Николай II, их период. Когда, в общем-то, все окружение императоров, особенно Николая II, и левые, и правые силы, были антисемитскими. Что стоит только великий князь Николай Николаевич, который был главнокомандующим войск, начинал Первую мировую, когда ввязался и все там проиграл. Они были страшными антисемитами. Генерал Русский вообще настолько был антисемитом, что когда отступали из Карпат, он своими войсками под его командованием, в общем-то, истребил все еврейское население на Карпатах. Одним словом, всем, даже монархисты, которые окружали царя, они тоже были антисемитами. И вот Дмитрий Талант вспоминает о Шульгине, депутате, который, в общем-то, и призывал императора к отречению. Кстати, великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий, тоже в войсках, в общем-то, не поддержал императора Николая II, призывал к отречению его тоже. Одним словом, именно вот это... условно, скажем так, не еврейское или русское, а политическое окружение царя, что стоит только один Столыпин. Мы-то его как экономический гений знаем, его популяризируют так.
Да.
Он был антисемитом, да. он поддержал создание Союза русского народа, известное как «Черная сотня». Но и 1150 тогда шних рублей, я не знаю, в нынешнем исчислении сколько это миллионов, если не миллиардов, там, я не знаю, конвертировать не могу сейчас, огроменная сумма он выделил на поддержание публикаций черносотенцев. Конечно, черносотенцы или Союз русского народа было просто квинтэссенцией антисемитизма. А единственный в окружении императора Николая II человек, который к евреям относился хорошо, был Распутин. Ну, в общем, давайте, на самом деле нам 5 минут, но мне еще 2 факта надо обязательно, 2 эпизода подчеркнуть. Прочитайте.
Слушайте, да, вот вы так интересно просто махнули мазком про Распутина. Думаю, давайте боже, так,
реклама, пожалуйста, прочитайте статью Дмитрия Таланцева «Крестьянство и дофобия». Он детально анализирует. Давайте я его
представлю,
который, мне кажется, радикально звучат, но очень интересно. Может быть, историки сейчас это психанут и выключат радио. Только к существу выводу. Он считает, что русские антисемиты, окружение царя левые и правые, февральскую революцию погубили Россию. Начался страшный период безвластия. Вот. А у большевиков, которые в Октябрьскую революцию взяли власть, они спасли Россию от раздробления и погибели. Но почему в противостоянии в этом именно Бог отдал власть этим кровавым большевикам, как говорится, потому что они были хорошие
организации. Анатолий, вы сейчас прям перчатку бросили.
Я перчатку бросаю. Вот это даже не я, это через меня Таланцев вам бросает.
Таланцев бросает, да, хорошо.
Но вы он последний. Считает, что именно так, что именно в Октябрьскую революцию была спасена Россия на самом деле, а не уничтожена. И это благодаря тому, что, в общем-то, много было евреев в революционном движении. Иначе Россия бы просто раздробилась и развалилась после этого длительного периода.
Смотрите, давайте вот мы суть тоже подчеркнем, да, почему он вот думал, потому что большевики, по идее, они выступали не против этноса, то есть не против народа конкретного.
Антисемитизм,
да?
Был заклеймен, да. Вожди-то были евреями.
Да,
антисемитизм,
да, да.
Заклеймен,
то есть сам
уровень. На бытовом
был в классовой борьбе, да.
А царское окружение, все правые силы были таким антисемитом, что в 1906 году сколько было погромов, даже страшно сказать, что происходило. Mm-hmm. Белая гвардия была страшно антисемитской. Об этом сам еще и Шульгин пишет в своей книге. И там и Пуришкевич, и юдофоб, который стали Распутина. Все они, и Белая гвардия, были антисемитскими. Поэтому в выборе между христианским, но антисемитским государством и богоборческим, но там, где антисемитизм заклеймен, Господь позволяет прийти второму. Именно, по мнению Таланцева, я где-то склонен с ним согласиться, именно за влияние этого...
Да, напомним, что это версия,
закона.
Друзья, это версия,
гипотеза такая.
Да, поэтому вы относитесь к этому тоже так просто, да, благосклонно.
Я ее разделяю.
Посмотрите.
Я ее разделяю. В общем, цитирую Таланцева. «Без особой натяжки можно сказать, что в 1917 году Россию спасли евреи. Русские в феврале разрушили, а евреи в октябре восстановили государственность, спасли». Это такой очень радикальный экстремистский тезис. Но давайте последний эпизод на закусочку. Началась. Давайте по Второй мировой немножко поговорим.
Но почему? Ну да, потому что мы сейчас, видите, заявили, что да, вот большевики, они не имели вот такого как бы именно направления против еврейского, этнического,
да нет,
как было у фашистов.
Антисемитизм да. был заклеймен на государственном уровне. За антисемитизм
да,
можно
потом,
было пойти поработать на лесотехническую промышленность лет 10, понимаете?
Да, да. Но потом давайте мы с вами да, вспомним уже сталинские времена, там...
Не то, что было по-разному. Смотрите, по-разному сталинские времена. Поздно сталинские, ранее сталинские. Сталин, в общем-то, даже еврейский автономный округ для евреев создал. Это беспрецедентный такой момент.
Да, я не говорю, что у него было...
Но давайте на два эпизода укажем.
Абсолютно, во время его
правления. Минуты у нас, Татьяна, я спешу. Угу. Два эпизода важнейших. Несмотря угу. на то, что СССР... нападения Германии не были до конца готовы, но чудом сумели восстановить промышленность, ее там за Волгу, на Урал вывести, Катюши, там, танки, и смогли сделать перелом в борьбе с этим христианским или христианизированным, не знаю, как правильно сказать, но антисемитским государством Германии того времени фашистской, они смогли выставить. Морозы ударили в нужный момент. В общем, скорее всего, сработал тот же самый закон. И самое тебе интересное, в общем-то, в конце 40-х, начале 50-х, несмотря на тяжелейшие потери в результате Великой Отечественной или Второй мировой и репрессии политических, страна переживает индустриальный и не экономический, наверное, больше сказать, научный бум. Догнали и перегнали весь свет со спутниками, ядерными технологиями и так далее. Именно в это время, в конце 40-х, начале 50-х, Сталин делает ставку на восстановление Израиля. Именно под его давлением в 47-м году принимается резолюция о том, что еврейскому государству быть. Он даже немецкое вооружение, которое хранилось в Словакии, пересылает на революционную борьбу за молодое еврейское государство. Сотни, если не тысячи военных советников посылает для того, чтобы Израиль выжил. И именно в это время, несмотря еще раз на тяжелейшие потери, понесенные в результате войны и репрессий, СССР достигает в определенном смысле пика индустриального и научного развития. И еще несколько моментов ярких. Это, конечно, оттепель 70-х, когда евреям стали разрешать, как из Египта, возвращаться в Израиль. Мы переживаем тоже какую-то культурную мини-эпоху возрождения в СССР. Ну и самое яркое, это когда евреи конца 80-х, начале 90-х массово поехали. Бог стал что-то делать с нашей страной. И даже в духовном смысле, вы видите, стали церкви рождаться, как грибы пробуждения. Я тоже связываю вот с этим действием этого закона. Извините, концовочка такая получилась немножко сумбурная.
Да нет, концовочка получилась, по-моему, нормальная. Я просто напомню, дорогие, действительно, это была версия, которую мы сегодня озвучили. Вы можете к ней по-разному относиться, почитайте действительно статью, о которой говорил Анатолий. Есть тема для размышления, но я хотела бы напомнить вообще с того, с чего мы начали. А начали мы с того, когда Бог говорит Аврааму, что те, кто будет благословлять тебя, я их благословлю, а те, кто будет проклинать тебя, я прокляну. Поэтому давайте мы вот слова Божьи соотнесем со своей жизнью и просто зададим себе вопрос. Мы хотим благословений или проклятий? Все. Да? На сегодня занавес, дорогие. Спасибо, что вы были с нами. Анатолий, спасибо огромное. Всем шалом. Счастливо, дорогие. Бог вам в помощь.
Всем до свидания.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.